Глава 46. Разлука. Дня три еще все гости оставались в имении Тавровского. Волтежирование, фейерверки, танцы и спектакли продолжались. Посреди этих развлечений Люба не обратила внимания, что Стеши более не видать. Когда же стала она собираться домой, Стеши нигде не нашли. Люба надеялась найти ее дома и очень удивилась, узнав, что и там ее не было. Рассказав все брату бежавшей, который тотчас отправился искать сестру, Люба была уверена, что он приведет ее домой. Но цыган возвратился один и необыкновенно печальный. На все вопросы Любы он отвечал: «Ты ее больше никогда не увидишь». Но где она и как, и чем она будет жить, цыган не говорил. Люба предлагала свои ценные вещи и деньги, какие у ней были, чтоб он отдал своей сестре. Ей и так хорошо, — отказавшись, говорил цыган. Бегство Стеши произвело на Любу неприятное впечатление. Хоть и мало были ей знакомы нужда, люди и свет, но все-таки ее пугала мысль, как Стеша будет жить без родных, без денег, не зная никакой работы. Люба боялась, не она ли причиной. Исключая ее и брата бежавший, все думали, что Стеша погибла в озере. Через несколько дней после бегства Стеши Люба с испугом заметила незнакомое лицо, глядевшая на нее через решетку сада. Что-то страдальческое было во всей фигуре старика, стоявшего у решетки. Черный старомодный изношенный фрак, коротенькие брюки, явно не на него сшитые, запыленные сапоги, белый галстук, круглая старая шляпа. Весь туалет старика изобличал человека нуждающегося. Усталое лицо, всклокоченные волоса и давно небритая борода заставили Любу предположить, что он желает какой-нибудь помощи. Люба подошла к решетке и, просунув руку свою, сказала ласково: «Возьмите, пожалуйста». «Что это?» — попятясь назад, пробормотал старик, глядя с удивлением на деньги в руке Любы, которая очень сконфузилась и сказала: «Что же вам угодно? Вы ищете кого-нибудь?» «Не беспокойтесь, я скоро уйду. Я вот только отдохну». И старик, кряхтя, хотел сесть на карниз решетки. «Войдите, войдите сюда», — сказала Люба, обежав сад, выглядывая в калитку и маня старика. Старик подошел к ней и, поклонясь, сказал: «Благодарю-с. Я, знаете, пришел узнать, то есть я желал бы...» И старик остановился, он, видимо, был смущен. Припухшие его веки то приподнимались, то опускались. Он смотрел как-то странно на Любу, которая хотела идти. Он остановил ее вопросом: «Вы знаете вашего соседа Тавровского?» Люба вся вспыхнула и, ответив, что знает, ожидала продолжения. Но старик молчал. Наконец, покачивая головой и глядя прямо на Любу, он пробормотал тихо: «Жаль, жаль и ее». И вдруг он быстро спросил: «Я могу видеть вашего батюшку? Вы разве его знаете? Мне нужно ему сказать два слова». Люба позвала цыгана и передала ему желание незнакомого старика. Цыган повел его к Куратову, который только что встал. Со сна лицо Куратова не было привлекательно, так что вошедший старик не очень смело произнес, кланяясь: «Честь имею рекомендоваться. Я-с актер, фамилия моя Остроухов». «Ну что же ты можешь важное сказать мне? Я ведь до комедиантов не охотник», — перебил его Куратов не очень приветливым голосом. «Я актер», — с комическим достоинством заметил Остроухов. «Да, слышал. Что же такое, говори. — У вас есть дочь, — сказал нерешительно Остроухов. — брат, я не желаю видеть у себя в деревне вашей комедии. Опять перебил его Куратов. — Я совсем не за тем пришел, — с досадой отвечал Остроухов. — Что же тебе надо? — нахмурив брови, спросил Куратов. — Ваш сосед женится.
— Кто, Тавровский?
— Да-с.
— Ну так мне-то что? — спокойно спросил Куратов.
Остроухов смутился и молчал. Куратов подозрительно разглядывал его. Остроухов, тяжело вздохнув, сказал.
— Да я потому говорю, что ведь он женится на вашей дочери.
Куратов вздрогнул, с минуту глядел странно на Остроухова и поспешно спросил.
— Да ты кто? От кого?
— Я из труппы Петровского, бывал на театрах.
— Кто тебя прислал ко мне? — сердясь, крикнул Куратов.
— Да я сам пришел.
— Зачем же пришел, а? И кто тебе сказал, что Тавровский женится на моей?
И Куратов, не договорив фразы, вопросительно смотрел на Остроухова, который как бы в оправдании себе отвечал.
Да все соседи говорят, даже если и так, что же тебе за дело и зачем ты пришел сюда?
Я пришел сказать, что есть женщина, которую... Куратов грозно осмотрел с ног до головы Остроухова и с презрением сказал.
Верно, какая-нибудь комедиантка? Небось, дочь твоя?
Нет. Она мне не дочь, актриса точно.
Но все-таки, если вы любите свою дочь, так подумайте, что человек, бросивший одну, пошел вон, — крикнул Куратов так, что собака, лежавшая у ног его, вскочила и заворчала. Остроухов пугливо кинулся к двери, но, оправясь, остановился и дрожащим голосом сказал. — Я пожалел сказать все вашей дочери. Она еще так молода.
Ты, кажется, помешан. Уходи скорее. А не то я велю тебя выпроводить из околицы так, что другой раз не придет тебе охота вмешиваться в дела, в которых тебя не спрашивают.
Я думал, что вы как отец.
Иди, иди, меня не надуешь. Верно, думал выманить что-нибудь, грозя пальцем Остроухову, говорил Куратов.
Остроухов хотел было что-то возразить, но махнул рукой, проворчав.
«В самом деле я помешанный, но кто меня станет слушать?»
Эти слова были произнесены с такой грустью, что Куратов спросил мягче.
«Что ты там бормочешь?»
«Прощайтесь. Желаю, чтобы дочь ваша была счастлива», — сказал Остроухов и вышел из двери.
Куратов вспылил и, указывая лежавшей собаке на Остроухова, произнес «Пиль его!». Собака с лаем кинулась за дверь, послышался крик Остроухова и лай собаки. Куратов усмехался и ласково звал собаку, ворча «По делом! В другой раз не надувай! Вишь, с чем пришел!». Через несколько времени Остроухов шел с цыганом из околицы. Его черный фрак и панталоны в нескольких местах были разорваны, рука обернута платком, а другую Остроухов размахивал, что-то говоря, с жаром. Куратов был поражен словами Остроухова. Он никак не ожидал, что его дочери предстоит такая блестящая партия. Он стал следить за Тавровским и убедился, что дочь точно нравится ему. Это обстоятельство очень подействовало на равнодушие отца. Он приказал своей дочери занять лучшие комнаты в доме, дал денег для выписки из столицы нарядов. Праздник за праздником задавал Куратов. Но напрасно. Сосед его не просил руки Любы. Тавровскому мысль о женитьбе не приходила и в голову. Раз Люба, ее отец и Тавровский сидели за чаем, зашла речь о свадьбе их общего соседа. Люба вдруг спросила Тавровского: «А когда же наша свадьба?» И ужасно сконфузилась, увидев лицо отца, который мрачно глядел на смущенного Тавровского. Однако последний скоро оправился и, обратясь к Любе, сказал, указывая на Куратова: «Вот от кого будет зависеть все». Куратов молчал. Павел Сергеевич продолжал: «Ваша дочь еще так молода, что я боюсь, не каприз ли это только, и потому до сих пор умалчивала о своем намерении». Куратов посмотрел на дочь, сидевшую с потупленными глазами, и сказал: «Ей уже минуло 17 лет. Я скажу вам откровенно, что ваше внимание ей должно быть очень лестно. Но у вас есть родственники. Да, я должен вас предупредить, что свадьба не может быть скоро, потому что мне необходимо ехать в Петербург. Моя тетка больна и требует моего присутствия». Люба, за минуту обрадованная согласием отца, зарыдала и выбежала из комнаты. Куратов с грустью смотрел вслед дочери и, обратясь потом к Тавровскому, нерешительным голосом сказал: «А знаете ли вы тайну ее рождения? Я не буду вас обманывать, я все открою вам. И тогда от вас будет зависеть сдержать слово. Впрочем, вы уже не так молоды, чтобы заранее не обдумывать своих поступков». Куратов очень ошибался в будущем своем зяте. Он именно был таков, что никогда не давал себе труда думать как о серьезных вещах, так и о пустяках. Предложение его было вынуждено наивностью Любы. Да притом Тавровского не пугали никакие обстоятельства. Он имел характер очень решительный. «Я не желаю знать ничего. Я полюбил вашу дочь и надеюсь, что моя любовь не сделает ее несчастную», — сказал Тавровский. «Все, что я имею движимого и недвижимого, принадлежит ей», — перебил его Куратов. «О деньгах, вы знаете, я не хлопочу. Одно беспокоит меня — это ее слишком наивное воспитание. Я понимаю, все понимаю. Я увезу ее в Москву, и она в год или два. Ее детские понятия и поступки могут удивить людей с предрассудками. О, будьте покойны! Я тогда вам отдам свою дочь, когда она сумеет носить как следует вашу фамилию». Будущий тесть и зять расстались дружелюбно. Куратов в полной гордости, что приобрел такого блестящего зятя, а Тавровский, удивленный своим неожиданным сватовством. Но не прошло 2 дней, как он уже уговаривал Куратова поспешить свадьбой. И если бы не пост, то Люба сделалась бы его женой. Около того времени Наталья Кирилловна письмо за письмом присылала к своему племяннику, требуя его к себе немедленно. Зина тоже заклинала его ехать в Петербург, описывая яркими красками неожиданную болезнь его тетки, которая будто была уже на краю гроба. Может быть, Тавровский остался бы глух ко всему, так он был занят Любой. Но Люба вдруг и очень круто совершенно изменила свое обращение с ним и объявила ему, что выйти замуж за него скоро не может. Это обстоятельство так поразило Павла Сергеевича, слишком уверенного в беспредельной любви своей невесты, что он в первый раз в жизни потерялся и страшно огорчился. Все подозрения его пали на цыгана, тем более что он узнал о знакомстве его со Страуховым и о свидании последнего с Куратовым. Тавровский в первую минуту негодования придумал множество планов, как наказать дерзкого цыгана, но ограничился только тем, что предложил цыгану ехать с ним в Петербург. Цыган отказался.
Что же ты думаешь делать с собой? Роль твоя здесь незавидна. И еще будет неприятнее, когда Любовь Алексеевна выйдет замуж и уедет в столицу, — говорил Тавровский, подавляя свой гнев. — Я поеду за ней. — Да знаешь ли, на каких условиях она возьмет тебя? Она теперь не дитя. Ей можно будет держать тебя не иначе, как лакеем.
Цыган вздрогнул и, подумав, отвечал со вздохом. — Ну так что ж, если она захочет, я буду лакеем у ней. — Да не у ней только, а у всех.
— У всех никогда, — гордо отвечал цыган. Долго доказывал Тавровский цыгану невыгоды его положения в доме Куратова и выгоды поездки с ним в Петербург, где Тавровский обещал пристроить его в какую-нибудь купеческую контору. Цыган стоял на своем, что ни за какие блага не оставит питомицу своей матери.
— Ты упрям, — с сердцем сказал Тавровский и, грозя ему, прибавил. — Со мной не хитри, я тотчас все разгадал. Одно мое слово ее отцу, и тебя не будет при ней.
Цыган так смутился, что не мог говорить. На его лице выражались то мольба, то злоба. Тавровский наслаждался, казалось, этим и насмешливо глядел на цыгана, который, наконец, с упреком сказал. — Что я вам сделал? За что вы хотите и меня выгнать от нее? Сестра моя через вас бежала.
— Твоя сестра, как и ты, слишком дерзкие вещи забрали себе в голову. И если б это узнал твой барин...
— У меня нет барина, — перебил цыган.
— Однако ты ешь его хлеб, и он только по доброте держит тебя без работы.
— Я недаром ем его хлеб, я работаю в его конторе.
— Ну, значит, он барин твой, —
язвительно улыбаясь, отвечал Тавровский.
— Ну что же, идите, наговорите ему на меня. Я знаю, что вы будете в его глазах всегда правы, а я виноват.
— Зачем же ты сам делаешь то, что находишь дурным в других?
Ты видел этого старика, выжившего из ума от вина, и все, что он наболтал тебе, ты передал ей.
Цыган кивнул головой.
— Зачем же ты это сделал?
— Я люблю ее.
— Да это я и без тебя знаю.
Я не хочу, чтобы она узнала, когда будет поздно.
— А ты думаешь, ей легче понять? Ты своими глупостями сделал то, что она стала бояться меня.
Она перестанет бояться вас, если узнает, что все это неправда.
Послушай, ты меня выводишь из терпения. Неужели ты думаешь, я стану заботиться о подобных тебе людях?
Мне не хочется огорчить ее, а то я легко бы справился с тобой и навсегда отучил бы тебя от охоты сравнивать себя с людьми, неравными тебе.
И Тавровский выразительно раза два махнул в воздухе хлыстом, который он держал в руке.
Цыган побледнел, как полотно, и, помолчав с минуту, глухим голосом отвечал.
«Делайте мне какие угодно угрозы, я ничего не боюсь. Если не правда, что вы обещались жениться уже на другой, то я...»
«Ты! Да как ты смеешь вмешиваться в мои дела?» Разгорячась, крикнул Тавровский, махая хлыстом по воздуху. «Пошел в переднюю! Вот где твое место!»
«Зачем же было звать меня и так долго говорить со мной?» — отвечал цыган и быстро вышел из комнаты.
Тавровский кинулся за ним с поднятым хлыстом, но остановился, проговорив. «Нет, надо с ним иначе действовать».
Тавровский был взбешен, что такое ничтожное лицо оскорбило так сильно его самолюбие. Он решился упросить Любу, чтобы она удалила цыгана. В день своего отъезда он простился официально с невестой своей в доме Куратова. Последний подал ему кольцо, очень дорогое, как знак обручения с Любой, которая поехала одна к скату горы по просьбе своего жениха. Люба не могла скрыть своих слез, встретив Павла Сергеевича на том месте, где так часто она сидела, полная тихих и сладких ощущений. Наконец она отерла слезы и сказала: «Я больше не буду плакать. Плачь, если только эти слезы могут возвратить мне твою доверчивость. Да, Люба, я очень дорожил ею. Она для меня была высоким доказательством, что я порядочный человек. Скажи, употребил ли я ее во зло? Рассказать тебе прошлую жизнь мою я давно собирался, но я боялся, что ты многое не в силах понять. Зачем же мне было понапрасну возмущать твое спокойствие? Так правда, что ты уже обещался жениться на другой? И вот видишь, друг мой, как это было. Я был очень молод, не имел еще права располагать собой. Я встретил актрису, очень умную женщину. Но не мог же я жениться на ней. Отчего, если ты ее любил? Мои родные не допустили. Значит, твои родные не захотят, чтобы ты женился и на мне, потому что я дочь цыганки? Будь покойна, они не узнают тайны вашего дома. А если? Я теперь не мальчик и имею право делать, что мне вздумается. Если так, то я выйду за тебя замуж, но не прежде, как узнаю, что та, на которой ты обещал жениться, не хочет за тебя замуж. Люба, ты приводишь меня в отчаяние своими детскими понятиями о вещах. Но какая женщина, не только актриса, не захочет выйти замуж за человека с моим богатством и именем? Если бы я тебя не любила, я не пошла бы за тебя замуж. Ты, на таких, как ты, нет, может быть, нигде. Да, Люба, я первую тебя полюбил. Все прежнее были одни капризы праздной жизни. Я сначала думал, что любовь моя есть что-то вроде братского чувства к тебе. Но теперь я вижу, что любовь моя гораздо сильнее, и что страсть мою мне много стоило труда сдерживать. Потушить ее я не могу ничем. Тавровский говорил с таким увлечением, что голос его, и без того необыкновенно мягкий, так был гармоничен, что Люба слушала его как пение. Обвив талию своей невесты и приложив ее голову к своему плечу, он продолжал вкрадчивым голосом: «Если ты любишь меня, то я попрошу одного доказательства. Я все готова сделать для тебя», — отвечала Люба таким голосом, что Павел Сергеевич с жаром поцеловал ее. «Тебе одной, кажется, суждено сделать из меня порядочного человека», — сказал он. «Да, одно твое слово, сказанное таким голосом, выше самых пылких уверений других женщин. Я уеду спокойно, что никто другой не отымет тебя у меня. Ты всегда знал, что я никого больше не полюблю. Скажи, чего же ты хочешь? Какого доказательства?» «Люба», — странным голосом сказал Тавровский, так что она вздрогнула. Он продолжал: «Ты слишком добра и наивна. Ты не видишь того, что другая на твоем месте давно бы отгадала». «Что такое? Я тебя не понимаю», — с удивлением спросила Люба. «Впрочем, распространяться я не хочу, боюсь тебя обидеть». «Как это — обидеть меня?» «Да, есть вещи, которые должны всякую порядочную женщину возмутить. Я умолчу обо всем и попрошу только одного как доказательство твоей любви. Именно удалить от себя как можно скорее молочного твоего брата». Люба побледнела и, вырвавшись из рук Павла Сергеевича, смотрела на него с ужасом. «Ты испугалась, кажется, моей просьбы, но другая бы давно сама его выгнала», — обидчиво заметил Павел Сергеевич.
Как? Выгнать его? За что?
Я уж и так много обидела его, выгнав его сестру, — с упреком сказала Люба.
Все равно, если бы ты не сделала этого, я бы не позволил ей быть при тебе, — запальчиво сказал Павел Сергеевич и продолжал, горячась.
Да знаешь ли, как дерзка она была! Он замялся, ему не хотелось раскрывать Любе глаза на многие вещи. Может быть, из страха, чтоб она не разгадала его характера. И с большей кротостью Тавровский продолжал.
«Я должен сказать тебе теперь, чтоб успокоить твою совесть. Она просто влюбилась и страшно ревновала».
«В кого?» — перебила Люба.
«В меня. И ревновала тебя», — отвечал Павел Сергеевич и прибавил. «Значит, ты тут ни в чем не виноватым».
«Она любила», — как бы рассуждая сама с собою, говорила Люба и с грустью прибавила, взглянув в глаза Тавровскому. «Бедная Стеша».
«Так ты еще жалеешь ее?» — с заметной досадой спросил Тавровский.
«А ты? Разве тебе не жаль ее? Ты говоришь, она тебя любила?» — как бы с ужасом спросила Люба.
«Друг мой, ты слишком наивна. Дерзкая любовь какой-нибудь цыганки?»
Люба глядела такими глазами на Павла Сергеевича, что он сконфузился и, не окончив фразы, начал другую.
«Впрочем, оставим ее в покое. Она далеко от тебя. Я прошу тебя удалить и ее брата».
«За что же? И его?» — холодно спросила Люба.
«Положись на мою опытность и любовь к тебе. Если я прошу этого, значит, так надо».
«Нет, я этого не сделаю», — подумав, отвечала решительно Люба. Павел Сергеевич в негодовании вскочил с своего места и, как бы не помня сам себя, смеялся, пожимал плечами, повторяя с гневом. «Это просто забавно! Это уж ни на что не похоже!» И, быстро обратясь к удивленной Любе, он сердцем сказал. «Ты не согласна на мою просьбу. А знаешь ли, что этот мальчишка, твой лакей...»
«Он мне брат», — с упреком заметила Люба.
«Все же он лакей для других. Да этот дикарь забил себе в голову. Разве ты не видишь, что он любит тебя, не...»
«Да, я знаю, он очень любит меня», — с уверенностью перебила его Люба.
Тавровский пожал плечами и, смотря на Любу, как бы с сожалением, сказал. «Ты для меня загадка. Такая наивность, мне кажется, уже слишком странна в девушке. Знаешь ли, что я потому требую его удаления?»
«Почему?» — быстро спросила Люба.
«Он влюблен в тебя», — с отвращением произнес Павел Сергеевич. Люба смутилась страшно, но потом тотчас же засмеялась.
«Так ты мне не веришь?» — обидчиво спросил Тавровский.
«Мы с ним играли вместе. Вот как он меня любит». Павел Сергеевич так был увлечен досадою, что долго и подробно раскрывал перед Любой все мелочи ревнующей любви. С трудом и не скоро он мог убедить наивную девушку в необходимости удаления цыгана и в таких красках описал последствия, если он останется, что Люба дрожала вся. Она дала слово своему жениху, что цыган будет удален к его приезду. Для Любы столько новых чувств раскрылось, что прощание с женихом совершилось скоро и не было ей тягостно. Она спешила остаться одна. Проводив своего жениха до леса, Люба воротилась и села на то же место, где они сидели вместе. Устремив глаза, влажные от слез, на гладкую поверхность озера, она долго оставалась в этом положении. Глазам ее беспрерывно являлись три лица — Стеша, слезах и лохмотьях, ее брат с угрожающим лицом и Павел Сергеевич с какой-то красивой женщиной. Эти лица как бы выходили из озера и снова исчезали в нем. Люба припомнила все до малейшей подробности, свою встречу с Павлом Сергеевичем, их знакомство, последний разговор, даже взгляд, брошенный на нее Тавровским, когда они простились. Она так была погружена в раздумье, что не заметила курчавой головы, выглядывавшей из высокой травы невдалеке от нее, и не слышала едва заметного шелеста, как будто кто полз в траве. Когда стало садиться солнце, Люба, позлощенная им, отвела усталые глаза от озера, устремила их на солнце и снова впала в прежнюю задумчивость. Грусть разлита была в каждой черте ее лица, и слезы струились по бледным щекам. Шорох в лесу заставил Любу вскочить на ноги. Радость вдруг озарила ее лицо, даже жилы забились на ее висках. Она глядела в лес, в котором показалась фигура цыгана. Тяжело вздохнув, Люба молча пошла к лодке. Цыган последовал за ней. Лодка отчалила. Цыган греб. Люба смотрела пристально на него. «Илья», — строго сказала Люба. Цыган вздрогнул. Каждое слово, тихо сказанное, резко раздавалось на воде и вторилось эхом. «Ты любишь меня?» — продолжала Люба. «Ты знаешь. Ты скажешь мне всю правду. Я никогда не лгал тебе. Ты желаешь ли, чтоб я вышла замуж за него? Если он любит тебя, то я очень желаю». Люба задумалась и сказала: «Если я выйду замуж, что ты будешь делать с собой?»
«Не знаю».
«Хочешь, я пошлю тебя учиться?» «А, так он успел тебя упросить!» — с ужасом воскликнул цыган. И руки его судорожно сжали весла. Он сделал ими такой взмах, что они сломались пополам. Отбросив их от себя, он ухватился за голову и уткнул ее в колени. Люба вскочила с своего места, и, бледная, с гордо поднятой головой, стояла неподвижно. Лодка несколько минут плыла еще быстрее, потом все тише и тише. «Илья!» — повелительно произнесла Люба. Цыган поднял голову и рыдающим голосом сказал: «Ты и меня выгоняешь?» «Зачем бросил весла?» Цыган с удивлением осмотрелся кругом и, увидя плывущие разломанные весла, пугливо взглянул на Любу, которая с упреком сказала ему: «Как мы теперь попадем домой? Нас прибьет к берегу далеко от дому, а там все перепугаются, куда мы пропали». «Люба, Люба, не отсылай меня от себя», — отчаянным голосом произнес цыган. «Дай мне слово, что ты даже не будешь иметь ни одной дурной мысли против него. Разве я что-нибудь сделал ему дурного? Я рассказал тебе то, что ты должна была знать». Люба, помолчав и тяжело вздохнув, сказала: «Илья, ты знаешь, как я люблю его, и ничто меня не заставит забыть его. Но я даю слово, что сама не пойду за него, если узнаю, что он обманул кого-нибудь». Радость озарила лицо цыгана, зато Люба стала грустна. Они плыли тихо, цыган не спускал глаз с Любы и вдруг сказал: «Если ты желаешь, чтоб я оставил тебя, я это сделаю». Люба посмотрела на него и отвечала: «Нет, ты мне уж дал слово, и я ничего не боюсь». Нескоро они прибыли домой, где все были в тревоге, потому что Куратов никогда не был покоен, если узнавал, что его дочь поехала по озеру.